числе прочего, говорим о том, что мы работаем командой, и вот эта самая команда каким-то образом совместно работать над неким исходным кодом. Поэтому я вот и докладчика хочу, так сказать, чтобы вы обратили побольше внимания на эту часть, она там последняя у вас, насколько я помню. Вот. И всех призываю, значит, если там какие-то непонятки или что-то, вот, соответственно, ну, как это, обратить побольше собственного внимания, да, посмотреть. Вот. Кроме того, нет, пожалуй, хватит, не будем смешивать две разные темы. Вот. Ну, собственно, все. Чего там, Жень, не можно запускать человека, да? Давайте, выходите. Значит, обратите внимание, проектора вам не будет, так что вот вам доска, вот вам мел и, значит, это.
А петличку взять ее не нет.
А, да, да, да.
Ну, петличку, Жень? Да, я только раз ее жду. Можешь сунуть?
Что с петличкой потерял на себе? А, вот эту прищепку потерял. Она выскользнула. Она осталась. Ну, значит, это можно засунуть в ухо, а это в карман.
Сделай, чтобы она вот здесь болталась, как драгоценный кулон.
Можно заодно ухом разговаривать, чтобы лучше было.
О! Нет, на спину не надо, там плохо слышно.
Жень, ты пишешь уже?
Он уже пишет, минут 10 потом.
Сегодня я расскажу про систему управления версиями. Ну, вообще, что это такое. Почему распределенная система управления версией лучше, чем централизованная, и в частности конкретно про Git, как с ним работать и как с ним работать в команде. Для начала, что же такое система управления версиями? Ну, это инструмент, который позволяет решить первую проблему, с которой сталкивается разработчик программного обеспечения. Программа работала, потом я что-то в ней поменял, она перестала работать. Как это вернуть обратно, не помню. Долго мучаюсь, в результате переписываю ее с нуля, она все еще не работает. Некоторые сохраняют просто себе старые версии промежуточные, которые точно работают, и потом при необходимости к ним возвращаются. Вот это и есть примитивнейшая система управления версиями. Ну, естественно, сейчас они немножко улучшились, стали более автоматическими. В чем, собственно, задача системы управления версиями? Ну, первое – это, собственно, управление версиями. У разработчика есть каталог, в котором лежит его программа, которую он разрабатывает. Ну, вот как Саша на прошлой лекции писал, там readme, прочие файлы, src и фигня. Он, разработчик, как-то воздействует на эти файлы, например, редактирует. Потом говорит, вот то, что я сейчас наделал, это новая версия. Система управления версией записывает. Вот, значит, ну, такая-то версия, сохраняет ее. Это самая основная операция, называется она обычно commit. Затем, что можно с этими сохраненными версиями делать? Можно, например, посмотреть их список. Можно посмотреть какую-нибудь из старых версий, ну, грубо говоря, распаковать ее в текущий каталог. И, например, ее скомпилировать, посмотреть, работало за ней что-то там. Или там она тоже не работала. Это называется чекаут обычно.
Ну, в распределенных, да. А в разных CVS назывался реверт.
Он же там назывался апдейт.
Нет, чекаут, да, не чекаут.
Апдейт минус R.
Ну, я это назову чекаут.
Вот раз.
Ну и это, собственно, ничем особо не отличается от варианта вручную копировать. Естественно, у большинства систем управления версиями есть куча других полезных возможностей. Например, две версии сравнить. Или сравнить какую-то версию с текущим состоянием файла. Вот. Ну и хорошего вспомнил тоже. Операцию статус, которая показывает, какие, в частности, какие файлы были изменены в рабочей копии. Ну и в зависимости от конкретной системы управления версиями, множество других операций. Вторая задача системы управления версиями, вот как было акцентировано внимание, это обеспечить совместную работу множества людей над одним и тем же проектом. Естественно, какой-нибудь разделяемый каталог на общем жестком диске не очень подходит для этого, потому что все будут друг другу мешать. Поэтому задача системы управления версиями ставится обеспечение совместной работы так, чтобы разработчики друг другу не мешали. Коллективный тренд пришел. Как решается вот эта вторая задача? Есть два основных варианта. Первый вариант. Вот это самое место, где хранятся версии проекта, размещаются на центральном сервере. Разработчики, которые хотят разрабатывать этот проект, скачивают с сервера последнюю версию файлов и фактически работают только с ней. Для того, чтобы синхронизироваться, они то, что они сделают, собственно, операция commit, записывается на центральный сервер. Ну, примерно так выглядит. Вот, значит, там. Это версия 1, это версия 2, это версия 3. Вот у всех разработчиков сейчас версия 3. А разработчик Аристарх что-то изменил и говорит, система управления версиями сравнивает то, что он сделал с третьей версией и отправляет на сервер вот этот вот диф. Сервер говорит, хорошо, вот теперь это версия 4. Если теперь разработчик Valdis попробует тоже что-то изменить и записать туда, сервер, скорее всего, скажет, что ты знаешь, версия 4 уже есть. И ему придется эту версию 4 скачивать себе. Там, возможно, конфликт с его, с тем, что он уже сделал. И ему придется эти конфликты разрешать. Ну, что такое конфликты? Думаю, понятно. В одном из файлов одну и ту же строчку изменил и Аристарх, и Валдис, но по-разному. И непонятно системе управления версиями, какой из вариантов правильный. Какие есть недостатки у этой системы? Во-первых, зависимость от центрального элемента. Это такая точка сбоя. Если на сервер падает ядерная бомба, разработчики не могут ничего делать.
Если на разработчика, то остальные могут что-то делать.
Разработчики у нас возобновляемый ресурс.
Да. Их там в Индии много. Ну и, соответственно, доступ к серверу должен быть у всех разработчиков для совершения всех операций. Ну, то есть, если там, ну, кроме разве что статус и div с текущим состоянием файлов. Остальные все.
Div с текущим состоянием файлов у CVS все равно не хранится. CVN, ну, да, они хранят локальную копию еще одно объект там, в скрытом каталоге.
Ну вот послушайте, какие ужасы Саша сказал. Начали рассмотреть. Да. Всем разработчикам нужен доступ к серверу.
И тут скажи, что это рабочий копия называется.
Вот, я не сказал разве?
Сказал.
Вот это, я скажу еще раз на всякий случай. Это называется рабочая копия. Как называется? Если Валдис решит сесть на самолет Рига-Таллин, он не сможет в самолете ничего делать. Ну, он сможет редактировать файл, но никаких операций с историей, никаких операций с сервером он не сможет делать. Я недостатки выписал сюда.
Да, действительно выписал.
Следующий недостаток в том, что это доступ на запись к серверу. Ну, это относится больше к открытым проектам. В коммерческих проектах понятно, ну, кто работает там, тот и имеет доступ к серверу. В открытых проектах это вносит такой политический элемент, то есть кому из разработчиков давать доступ на запись. То есть вот есть там Федор, который хорошо что-то делает, но неизвестно, вдруг он все испортит.
Федор даже неизвестно, хорошо ли он делает. Просто он говорит, я хочу сделать.
Ну, он делает, например, патчи присылает. Патчи у него, казалось бы, хорошие.
Красивые.
Вот. И сколько патчей нужно, чтобы дать ему?
Одна строчка.
Сколько, в общем, элемент политики. Ну и, естественно, вопрос о производительности. Если этих разработчиков становится 100 500, то серверу будет очень плохо, и он будет медленно работать. В частности, это заметно в проекте KDE. У них все, что они делают, находится в одном большом репозитории. То есть там и основной KDE, и всякие.
И KDE, и все KDE apps.
И все KDE apps, и Extragear, в общем, там очень много чего, и все это на одном сервере. Он иногда очень сильно тормозит. Ну и так как обычно в более-менее приличных проектах имеются политики того, что можно записывать в репозиторий, чего нельзя. Обычно действуют как минимум две политики. Не ломать створку. И коммиты, то есть версии, каждая версия должна по возможности состоять из одного отдельного изменения. То есть нельзя в одной и той же версии и какой-нибудь баг пофиксить, и какую-нибудь фичу добавить. И новый баг добавить, да. Это называется автоматность обычных коммитов. Так вот, в централизованной системе эти политики вступают в конфликт, потому что вот он делает что-то, какую-то фичу, но он не может ее закоммитить, то, что он не может сделать, потому что он ломает сборку. оно там еще нужно дописать что-то. Он пишет еще что-то. И так, пока он вот ее целиком не напишет, его целиком этим куском одной большой версии записывает репозиторий.
Что значит там эти
буквы? Смещать
по сборочной системе, говорил Саша на прошлой лекции.
Перестает компилироваться.
Перестает компилироваться, да.
Вопрос сразу. А кто ему мешает оформить каждый коммит отдельно, а потом кучи сводить?
Тогда он не сможет в процессе оформления этих коммитов пользоваться системой контроля версии.
Он сможет создавать.
Ему придется сделать чекаут, завести собственную систему контроля версии, в ней делать инкрементальные коммиты, после чего разбить на патчи, и патчи разом будет туда.
Все гораздо
свое.
И из истории изменений, которая у него была локально, потерялась.
Гоша, все еще хуже, учитывая, что товарность между разными коммитами в централизованных версиях не поддерживается. Вот я заливаю туда, вот, допустим, 17 коммитов, из которых вот на 17-м оно начинает компилироваться.
Понятно, я их туда 16 успел залить, и тут я чуть не залил.
Или хуже того, или просто взял с файла сервера, пытался собрать, а оно что-то нет.
Почему?
Ну, потому что 17-й еще не залит. Тут дело в чем еще? Вот это все теоретическое как бы аспекты, да, есть еще довольно интересное практическое. Изначальная цель системы контроля версий, одна из основных, была в следующем. Довольно частой ситуацией было, когда у разработчика есть определенный там репозиторий кода, да, локальный, с которым он работает, а потом он ему вставляет флешку в компьютер, там он получает там, на компьютер, спасибо за микрофон. Да. Вот, там, допустим, там вирус, значит, содержимое жесткого диска летит, все исходники теряются. А, значит, как писал Спольский в свое время, у него это было одним из основных пунктов, почему нужно использовать систему контроля версии, потому что, мол, еще не было известно про один проект, который потерял код, если использовал систему контроля версии. Так вот, именно от таких проблем изначально был придуман CVS. Значит, для фактически там одного, может, двух разработчиков, у которых есть некоторый удаленный сервер, на который руками файлы копировать неудобно, вот, а вот если бы была какая-то команда, которая делала автоматически, все клево. Так вот, чего там не было? Если в CVS два человека, независимо друг от друга, в одно и то же время начинают коммитить свои файлы, то никаких взаимных блокировок в CVS нет, и в результате тот коммит, который выходит, получается сломанным абсолютно. В нем получаются файлы из обоих коммитов сразу, они иногда перекрываются. Мне, вот, короче, вот один раз у меня коллеги, помнится, это огребли.
По-моему, проблема-то немножко не в этом, а в том, что раздельная история для каждого файла. Там некоторые взаимные блокировки в CVS есть, просто им никто не пользуется.
Какой смысл использовать CVS, когда он много лет устоял? Когда СВН вначале делает заменить CVS.
Дело в том, что СВН
на самом деле... Зачем он
сейчас, извини, я просто отвечу на вопрос. СВН на самом деле нормально можно использовать последние лет 10, а значительное количество проектов имеют историю более чем десятилетнюю. Плюс 10 лет назад не всем еще было очевидно, что для новых проектов надо использовать какой-то новый СВН, в то время, когда есть старый работающий CVS.
Кстати,
поэтому как Legacy CVS еще является наиболее широко используемой системой контроля версии.
Вот именно.
Если взять все проекты, то считаешь, как AutoTools является наиболее используемой системой сборки.
Наиболее зарплаты. А можно поехать дальше, пока у нас
стоит?
Спасибо.
Вот. А какая этому альтернатива? Ну, утки. Значит, альтернатива – это распределенная система управления версиями. В них каждому разработчику дается полноценное хранилище со всей историей. И свои операции он проводит над своим репозиторием. Ну и, естественно, вводятся некоторые операции для обмена между двумя репозиториями. ну, операция зависит от конкретной системы управления версией, я про них попозже расскажу. В чем здесь преимущество? Во-первых, каждый разработчик работает независимо от всех остальных, независимо от... он может работать в своем репозитории. Он может с ним делать все, что угодно абсолютно. Он может плохие коммиты писать, он может очень плохие коммиты писать. Но суть в том, что перед тем, как он произведет такой обмен с каким-либо другим репозиторием, он может эти свои коммиты исправить или выкинуть их вообще. Он делает все, что хочет с репозиторием. Какие основные концепции распределенных систем управления версиями? Вот рассмотрим двух разработчиков. Да, прямо этих. Вот. Зря так сделал, запутаю. Вот у каждого из них есть две истории в репозитории. Они захотели между собой обменяться ими. Что вот значит вот эти вот цифры? Означает ли, что первые четыре коммита у них одинаковые, а пятый Валдес написал свой? Ну, неизвестно. Аристарх, например, мог скопировать у Валдеса первые два коммита, потом дописать свои два. Поэтому в распределенных системах управления версиями вместо последовательных номеров используются хэши их содержимого. То есть здесь, например, один 0,0, там 2,0,0, 3, там b, например. А здесь, например, другие они. Я опять, наверное, зря подпишу, запутаю.
В общем, просто подряд, вот и все. Устроить сквозную.
Ну да.
Мы будем верить, что это различные
ходы. Вот здесь 1, 2, 3, 4. Здесь 1, 2, 5, 6, 7. Вот. И сразу видно, что эти три коммита совершенно другие. Это первый принцип. Что будет, если они теперь, скажем, Аристарх захочет скопировать коммиты Валдеса? Ну, значит, 5, 6, 7 у него вместо 3, 4 должно быть. В распределенной системе управления версиями вместо линейной структуры истории применяется более сложно. Во-первых, каждая версия — это не снимок рабочей копии в определенный момент, а набор изменений по сравнению с предыдущей версией. И в структуре каждой версии указано, по сравнению с какой версией это изменение. То есть был сначала первый коммит, потом второй, потом третий, потом четвертый. И здесь вот то же самое. И теперь, когда Аристарх скопирует коммиты Валдеса, у него получится вот примерно такая структура. То есть у второго коммита два дочерних коммита. Ну и вместе с этим вводится, например, операция merge. То есть можно сделать вот такой коммит, в котором есть изменения как вот 3, 4, так и 5, 6, 7. Ну и какие-нибудь, например, разрешение конфликтов, если конфликты были. Вот.
Ну, теперь я поговорю конкретно про гид. А что у меня конкретно про гид? А, ну да.
Пока один вопрос на общем.
Да, конечно.
Системам. А если у нас 100500 разработчиков, это они, чтобы получить новую версию, надо одному из них связаться с каждым из этих 100500 и взять от каждого из них все изменения?
Я потом про это расскажу.
А вы уверены, что ему это надо?
Он может так сделать.
Да?
Скорее
если
всего,
ему если он надо. Вдруг решил быть уверенным, что ему надо именно это, то он так и сделает.
Ну, вообще, вот, по поводу вот этой картинки хотелось бы заметить, что она не специфична для распределенных систем контроля версии. То есть система, когда у нас есть несколько веток, она вполне стандартна и для распределенных систем контроля версии. Несколько веток, отдельный коммит, который меж между ветками.
Ну, я не знаю систем, в которых вот так вот было.
СВН.
Нет.
Новый СВН, да, который начиная с 1.5 тук.
Ну, может быть, не видно. Там есть бринч, который можно друг с другом.
Он вполне замечательно мержится, при этом отслеживая. То есть можно делать многократный мерж с другой веткой, он будет мержить только то, что там много.
Ну это когда? Через 15 лет после создания
это железа? Это полтора года назад, реально.
А СВН когда появился?
Надо. А если новый разработчик приходит, когда я знаю, что этот проект разработали 100500 человек, как он узнает, с каким из этих 100
человек? Я снова про это скажу.
То есть
это отдельно. Он
просто как-то договорит.
Да, это будет на следующий.
Вот, вы сказали, что будет если конфликт, они разрешаются.
Значит, вы что-то
распорядок? А, ну...
Да.
Просьба, вопросы громче задавать, потому что мы каждый день не слышим.
Конфликты разрешаются только руками.
Ну, конфликт по-всякому разрешается, да, действительно. То есть,
не обязательно бить кого-то руками.
Машина никак не поймет, только если это правильно.
Тогда руками.
Тогда руками.
Если вы знаете, что для этого есть политика разработки, когда говорится, что я разработаю вот это и вот эти функции, а ты вот разрабатываешь вот эти.
Вы опять задаете.
Ну, вы опять наперед.
Сейчас идет разговор исключительно о том, какова структура репозитории и какова структура взаимодействия. Да? Еще раз, да, я могу повысить. Вы забегаете вперед со своими вопросами, господа. Сейчас идет разговор исключительно о том, какова структура репозитория, вернее, хранилищ различных, и какова структура взаимодействия между ними, когда происходит слияние или, скажем, выковыривание фичи. Вы же задаете вопросы о социальной организации, вопрос о том, как происходит работа, когда очень много пользователей и откуда, собственно, забирать настоящий исходник. Это вопрос не о том, как устроена распределенная система контроля версии, а о том, как устроено сообщество, пользующееся этой системой. Ровно то же самое относится и к второму вопросу. Вот. Я думаю, мы эти темы сегодня успеем пройти, если не будет тематики. Спасибо.
Гид был разработан создателями ядра Linux после того, как у них отняли коммерческую систему BitKeeper. При разработке у них было 4 принципа. Первый – это то, что должно получиться, не должно получиться CVS. Если есть какие-то сомнения, то нужно смотреть, как сделано CVS, и сделать наоборот. Второй принцип, ну, он, естественно, должен быть распределенным, потому что разработчиков Linux много, и они привыкли к распределенной системе управления версиями. Он должен отслеживать целостность данных, то есть не допускать вообще никакого повреждения. Повреждение файла на диске должно моментально обнаруживаться. Ну и он должен быть быстрым. Ну, они поняли, что такой системы не было на то время, создали свою с нуля. Значит, ну вот все это относится к гиту. В качестве хэша там используется SHA-1. SHA-1 от сообщения. Вот технические детали уже. В общем, в этот SHA-1 хешируется сообщение, дата, автор и все файлы. То есть любое минимальное повреждение файла сразу приводит к тому, что хэш изменяется и гид обнаруживает повреждение. Кроме того, это позволяет
будь уверенным, что вот если вот такой вот хэш 40 символов, это вот вы сделали, то потом его можно скачать у кого-нибудь другого разработчика, это будет те же самые, тот же самый коммит из той же самой истории разработки. Как значит с гитом работать? Вот значит эта структура. Самих коммитов, ну она может быть древообразная, ну не древообразная, это ориентированный циклический граф. Вот такая, какая?
Ациклический.
Ациклический. Вот такая, такая. Для того, чтобы по ней, с ней управляться, есть бранчи. Бранч – это указатель на одну из, один из коммитов. А по умолчанию в вновь созданном репозитории Git создается бранч-мастер, который ни на что не указывает, пока не создан первый коммит. После этого она начинает указывать на него. Вот здесь тоже напишем какие-то бранчи. И, естественно, есть рабочая копия. Те файлы, которые находятся в рабочей копии, Git считает, что они произошли из версии, на которую указывает специальная, ну, грубо говоря, переменная head. Она, как правило, указывает на какой-нибудь бранч. То есть если посмотреть внутрь репозитория, то в файле .git/head будет лежать что-то типа refs, heads, master. Зачем это нужно? Это нужно в первую очередь для операции commit. Когда происходит commit, git берет то, что вы коммитите, создает новый commit, у которого родитель предыдущий head, и весь этот head передвигает на него. То есть в данном случае передвинется мастер. Ну, о прочих действиях при работе с гитом можно прочитать в инструкции по гиту. Я расскажу про то, как в нем происходит взаимодействие с другими репозиториями. Для этого в Git есть записи о удаленных репозиториях. В них хранится имя репозитория и его адрес. Какое имя?
Прямого теперь.
Так лучше?
Да.
Эта запись означает, что ваш репозиторий Git знает, что по адресу Git где-то там хранится репозиторий с именем Origin. Также есть специальные ветки, которые отслеживают состояние удаленного вот этого репозитория. То есть, допустим, удаленный репозиторий имеет вот такой вид.
Повышает уровень.
От какого уровня тебе видно?
От ремонт
вернуться на
где фича?
Ну, это эконом, они доску пониже повесили, чтобы низкорослые преподаватели могли писать.
Чтобы надписи не отвлекали студентов.
Причем вот видите дырки. Доска раньше висела на 50 сантиметров выше.
Возможно, когда они уехали, с собой забрали все, включая доску.
А это наши. Да. А тут была географическая панель.
Это какой-нибудь там девел. Это, собственно, тот же. То в этом репозитории, я даже продумываю для, то есть, чтобы показать, что это те же самые. Так, а эти какие-то другие. В нем будет, во-первых, remotes origin master. Ну и, соответственно, вот эти вот две. Они встретил. Это, соответственно, remotes origin DL. К этим веткам можно обращаться примерно так же, как и к обычным веткам. А называются они по-научному ветками, отслеживающими удаленные ветки.
Как они узнают
удаление? Об этом хочу и сказать. Значит, какие операции связаны именно с взаимодействием двух репозиторий? Во-первых, операция git clone. Git clone адрес. Она берет удаленный репозиторий, скачивает из него вот историю, его ветки, и создает новый чистый репозиторий в каталоге. И автоматически прописывает origin. И, соответственно, вот эти ветки удаленные. А текущей веткой становится ветка, которая там была. Нет. Эта операция, собственно, для начала разработки. Берется какой-нибудь один из репозиториев, в зависимости от того, какой из них считается более хорошим. И уже делается с его клоном все, что угодно. А дальше операция git fetch. Git fetch – имя репозитория. Например, git fetch origin в данном репозитории скачает с репозитория origin обновление, новые ветки, новые объекты, если они были созданы, и обновит вот эти вот удаленные ветки. Соответственно, git push.
Ну еще раз фич делает.
Скачивает ветки с удаленного репозитория и обновляет подслеживающие ветки, локальные репозитории. Git push. Git push делает обратную операцию. Она в удаленном репозитории, если есть право на запись, записывает новые значения для указанных веток, и если там нету этих коммитов, то она их закачивает. Операция git pull Это последовательность операций git fetch, то есть получить новую ветвь с удаленного репозитория, и merge, например, с текущей ветвью. Я говорю например, потому что это все настраивается. По умолчанию merge. Если написать минус-минус rebase, будет rebase. Да. Собственно, какие. Эти операции используются, если есть прямой доступ к серверу, на котором хранится репозиторий. Есть другие операции, которые используются для взаимодействия нескольких репозиторий. Например, репозиторий, который используется для самого гита, так называемый git.git, разработка в нем ведется через список рассылки. Для этого есть команда git format patch. Sendmail. Что делают эти операции? Они берут указанную версию, которая на удаленном репозитории есть, в данном случае пятая, и формируют патчи. Что такое патч, все знают. Ну, патч это разница между двумя файлами, которые можно специальной утилитой patch наложить на файл, чтобы получить новый файл уже с новой версией. А git sendmail делает то же самое, только еще и по почте отправляет.
Дракон надо лучше скрыть.
А что?
Дракон надо лучше скрыть. Искать это просто какой-то
момент. Соответственно, разработчик, который читает список рассылки, ну, в списке рассылки после этого какое-то обсуждение этих патчей происходит. Если они доведены до хорошего состояния, то есть команда git apply mailbox, которая берет письма и делает из них обратно коммиты.
Надо отметить, что там не только патчи вот команда git format patch оформляет эти патчи еще дополнительной информацией, то есть выписывает туда, по сути, все поля, которые хранятся в комите. Это имя автора, дата и все такое прочее. Таким образом, после того, как применится с помощью AM этот патч и эта информация, то получится реально становится комит с правильным сша-админом.
Что хотел сказать Саша, это то, что если у вас SVN, вы сделаете SVN div и отправите этот патч, потом патч применят разработчики, то они получат запись вида там, разработчик, который применил патч, ну, имя пользователя, например, и там текущая дата. Вот эти команды формируют патч с метаданными, которые позволяют восстановить коммит точности, каким он был. Ну, кроме, там будет написано автор, оригинальный автор, то есть из кто написал патч. Ну и коммитер, то есть тот, кто этот коммит написал.
Ну, да. Главное, что вся эта информация рядом с патчем идет, а главное это коммит лог. Основной, и что там есть, что автоматически применяется. В отличие от ситуации, когда вы руками делаете патч, отправляете его, письме рядом описываете, что этот патч делает, и там любой человек должен этот патч руками применить, руками написать этот комментарий, и это все автоматизируется.
Вот эти инструменты в основном полезны для разработчиков, ну, если рассматривать открытые проекты, для разработчиков, которые, например, раньше вообще ничего не делали, их никто не знает. Они могут скачать репозиторий, что-нибудь сделать, отправить список рассылки, и они сразу все узнают. Есть специальные ресурсы, например, GitHub. в конторах для вот таких вот такого типа знакомств есть автоматическая. Да, и это тоже
будет.
Это веб-сайт, это могли догадаться, на которых разработчики регистрируются и могут прямо там, во-первых, хранить свои репозитории, во-вторых, прямо там их клонировать на месте. И, соответственно, в этот свой клон репозитория получить доступ.
Можно я пару слов скажу?
Конечно.
Да. Значит, в чем смысл вообще каких-то публичных ресурсов типа GitHub или Gitorius? Почему нету, не знаю, там, Svenorius? По одной причине. Как видите, из того, что здесь нарисовано, следует довольно забавная дисциплина разработки в сообществе. У каждого лежит свой собственный гид-репозиторий. Каждый этот собственный гид-репозиторий каким-то образом хочет опубликовать, если у него есть вообще желание засветиться в этом поле. А вот это последнее на сегодняшний день как раз требует каких-то усилий, да, вот чтобы я свой, там, не знаю, не гид, а не знаю, там, тот же свой репозиторий опубликовал, я должен поднять какой-то сервер у себя, свой собственный репозиторий, да, дать к нему доступ, обеспечить, значит, возможность там еще чего-то, ну, в общем, какие-то прилагать усилия. Вот. В случае гита это не прихоть, а необходимость, потому что у каждого свой репозиторий, он должен показываться. Ну так вот, вот эти самые сервера, они в первую очередь есть такие большие-большие системы управления вот этими бесконечными репозиториями, клонами клонов и так далее, и так далее. То есть вместо того, чтобы самому организовать, там, условно говоря, GitWeb над своим гитом, вы просто берете вот этот самый Gitorius, там уже на нем совершаете операцию клонирования, потом оттуда клонируете себе в локальную машину, там что-то делаете, публикуете, пушите обратно туда, на Gitorius, и всем все видно. И все у вас могут там склонировать, и вообще нормально работать. Существует несколько открытых проектов, я забыл, как они называются, которые позволяют подобную роду ферму организовать у себя на компьютере. Но мы их пока не рассматриваем, нам они не нужны, мы вот воспользуемся Gitorius. Спасибо.
А вот тот же самый Gitorius как раз предлагает что-то скачать.
Ну, надо посмотреть. Не исключено, что это он и есть.
Но тут еще можно заметить две вещи. Вот использование GitHub Gitorius против использования Git Format Patch и SendMails. В ряде проектов, ну, таких крупных, как разработка Git или разработка Redis, тем более, почему там нельзя использовать тот же самый Gitorius? Представьте ситуацию, что человек что-то исправил и пишет: ребят, я тут сделал патч, смотрите, мой репозиторий вот там вот. То есть люди должны подключить эту репозиторию, что-то оттуда получить, что-то посмотреть, как все откомментировать. Это в ряде случаев просто неудобно. Так, в крупных проектах очень серьезный код ревью, и там как раз взаимодействие разработчиков со мной происходит через списки рассылки. То есть в списке рассылки идет письмо, вот мой патч, и рядом сам патч. Соответственно, в ответ на это письмо его могут комментировать, обсуждать, предлагать как-то перерабатывать. В какой-то момент, если там этот патч или новый патч всех устраивает, его просто возьмут и применят те люди, у которых есть доступ до соответствующих репозиториев, которые являются основными или более-менее основными, они просто этот патч применят. В отличие от GitHub, там это обсуждение сделать сложнее. То есть у нас получается разделены сущности: место, где патч, и обсуждение патча. Но тем не менее GitHub и Gitorius все равно удобнее, чем просто множество самостоятельных репозиториев, потому что через свой веб-интерфейс они позволяют отслеживать связь между различными клонами репозиториев и, в принципе, даже через веб-интерфейс позволяет выполнять мержи, запрашивать мерж-реквест и делать всякую прочую никому не нужную.
Очень полезно.
Кроме того, что собственный свен репозиторий нельзя завести, вот это не так важно, как то, что их потом нельзя будет мержить. собственно, про Merge Request я хотел рассказать сейчас, что успешно сделал Саша. Поэтому переходим к тому, как организовываются...
Подробнее расскажите, что такое Merge Request.
Ну, хорошо. Значит, Merge Request.
Так, внимание, у нас осталось полчаса, у вас пошли до 3
секунды. Есть, значит, основная репозитория проекта, который кто-то спланировал. Затем этот человек, который спланировал, что-то в него свое дописал. И после этого он посылает в исходный проект Merge Request. Он приходит всем разработчикам на почту, они его начинают читать. Там GitHub Editorius показывают, значит, что этот человек сделал, почему он это сделал, когда он это сделал. Ну, все показывают. И там можно сразу же обсудить это. После этого его или принимают, или там отклоняют. Ну, это действительно такой более такая веб-2.0 версия формат патча Send and Mail. Вот. Так вот, как организовывается совместная работа с огромным количеством репозиторий? Есть множество схем. Самая простая – это сделать, ну, то же самое, что было в SVN. Сделать центральный репозиторий, и у каждого разработчика свой репозиторий. Ну и, соответственно, наделить этих разработчиков правом записи в центральный репозиторий. Ну, здесь примерно те же недостатки, что и в SVN, за исключением того, что каждый разработчик может своим репозиторием что угодно делать, а потом писать только хорошее. Ну, то есть политика и там. Но для маленьких проектов и для корпоративных проектов это наиболее распространенная схема. Более крупные проекты и более толковые коммерческие проекты используют схему с интеграторами. Есть специальный человек. Это не человек, это репозиторий.
Человек репозиторий.
Потому что человек в репозитории.
Репозиторий приписанный к нему человек.
Да, вот такой человек, который, значит, кандалами к нему приписан. У каждого разработчика свой личный репозиторий. И, например, еще один репозиторий. Ну, это не обязательно, но может быть одним и тем же. Что делают разработчики? Они, значит, что-то пишут, затем записывают свой репозиторий и показывают это официальному человеку, который от всех них скачивает их изменения, значит, смотрит, хорошие они или плохие. Если плохие, то он говорит, что они плохие. Если хорошие, то записывает их в благословенный репозиторий. А затем разработчики все хорошее скачивают из благословенного репозитория. Схема получилась запутанная, но она обычная. Это обеспечивает код-ревью, по крайней мере, одним человеком. И, соответственно, обеспечивает, что вот если этот человек достаточно ответственный, он может смотреть всякие там, чтобы выравнивание всех было правильно, например.
Да, минуточку. Значит, вот эти стрелочки, они одинаковые, а на самом деле они разные, как я понимаю. В одном случае пуш, в другом пул.
А как их отличить? Как
вот
их...
не знаю, как их надо...
Какой-нибудь двойной сделать.
Хорошо.
Один из них сделать двойной.
Мне не особо важно, где там пуш, где там пуш. Угу. Человек может быть из блиц-трэпа, на самом деле, делает в
пуле. Это только в этом месте не важно. Во всех остальных местах важно, кому куда доступ. На запись или на чтение, да?
На самом деле ровно такая схема может быть применена с единым центральным репозиторием, но с дополнительными ограничениями, кто на какие ветки может коммитить.
А потом, да, я потом скажу, что это можно, что это можно мешать и плохо не будет.
А правильно я понимаю, что вот эти внизу, эти личные репозитории, это вообще говоря то, что прямо на девелоперских машинках лежит.
Да.
Вот я в них как бы копаюсь, потом публикую, вот то, что сверху, это публикационная ветка, да, потом, значит, а вот тот вот слева, это как бы начальник.
Ну, это да.
Чуть в программе. Вот. Да. И вот он как раз тщательный. И у него, кстати, такая тоже точно такая же картинка. Он собирает ото всех этих самых своих десятки, а потом публикует на Blastrap. Ну вот в данном случае это органичнее.
Что еще это позволяет? Это позволяет, например, этим разработчикам, независимо от главного злого разработчика, как-то посмотреть, что там происходит. Чтобы не было таких ситуаций, например, а вот посмотри, я написал этот код, он не работает. Я его столкнул в репозиторий, посмотри, скачай его. У нас была такая ситуация.
Залил свой репозиторий?
Нет. Вот такая ситуация. Центрально залил.
Нерабочий код.
Да.
Умница. На ревью.
Да. Нет, ну, на ветку, где у нас работа вся основная.
В случае с Subversion были ситуации хуже. Например, я знаю команду разработчиков, которая заливала со своих машин файлы на тестовый сервер вот через Subversion. Ну да ладно.
Subversion оправдывает свое название.
Оно еще неизвестно, компилируется.
Фотография из корпоратива в SVN Cloud. Смотрите, вот там они.
Ну и что, что это такое было отменим?
Еще и с версионированием.
Фотография шефа, версия 3.
Транк.
Были китайцы, которые на полном серьезе клали в Subversion еще и бинарный песок.
Совсем большие репозитории, совсем большие проекты типа ядра Linux работают еще сложнее. Есть, значит, диктатор.
Так, господа, чуть потише.
У него
потише,
есть.
Потише, пожалуйста.
Ну, где-то человек. 8 лейтенантов.
7 плюс минус 2.
Эти лейтенанты, они либо вообще очень умные, либо отвечают за какую-то отдельную подсистему.
Либо.
Либо.
Да.
Именно что либо. Лейтенанты берут, это такие совсем маленькие девелоперы, которых диктатор держит.
А
лейтенанты скачивают у этих девелоперов то, что они им присылают. Как-то на них смотрят. И потом, значит, если там все хорошо, или там они поправили все руками, отсылают это диктатору.
Зачем? Они это кладут в свой собственный репозиторий.
Вот опять стрелочки, давайте нарисуем правильно. Это все пул. Это все пул, это не пул.
Это не то, что пулы там разные могут. Например, Линус ругался на Мортона, по-моему, что он вот этими патчами ему присылает. В общем, это...
Нет. Ну, еще раз. Почему я говорю про это? Стрелочка указывает движение, ту самую информацию, но не указывает activity. В данном случае activity сверху вниз. То есть это ретинанты забирают снизу, и это, вообще говоря, диктатор принимает решение, забирать или не забирать у ретинанта. Да? Они его, диктатора, каким-то образом уведомляют о том, что они подготовили очередной релиз своей подсистемы, а диктатор забирает или не забирает и говорит, ребята, поправьте, там, ребята то, ребята все, или мержит, то есть забирает с такими, значит, с ручными правками и так далее. Но это его инициатива.
Я понимаю, я не знаю, как изобразить такую стрелочку, которая как бы и вниз, но при этом данные вверх будут.
Нет, ну как, данные в одну сторону, а где эти,
То есть вот...
Там, где он... в конце стрелки и что-нибудь кружочка.
Нет, вот здесь же у нас мы нарисовали, вот это пуш, а вот это пул. Нет?
А тут везде пул.
Тут везде пул, вот это надо просто было отметить.
Ну хорошо, кто-то идет по уже.
Кто активен? Да, или там. Кружочек с той стороны, кто инициирует запрос.
А, вот. Ну, это, собственно, примерно все, что я хотел сказать про. Нет, про совместную разработку.
Да, да, да. Значит, мне кажется, что. Мне кажется, что вот в случае нашего проекта нам, видимо, все-таки придется остановиться вот на этой второй схеме. Не хочется мне воспроизводить СВН. Собственно, что значит придется? Мы уже так сделали. У нас уже куча клонов этих наших, на нашего несчастного кода недоделанного. Вернее, почти не начали. Да ладно. Тут есть одна тонкость, которую я бы предпочел обсудить кулуарно, но поскольку у нас осталось немножко времени, дело вот в чем. Кто вот этот несчастный, прикованный к Лесе Трэпа?
Есть.
У меня есть еще одна мысль, о которой можно сказать.
Давайте.
Первый добровольец.
Ну я за господа актив, это самое, актив, да? Я вопрос задал, пожалуйста, подумайте, как на него ответить.
Про вот эту вот схемку с блесс-трэпа и вот эту страшную гитхабовскую мерч-реквест. Потому что у нас есть некоторая история разработки, много версий. Вот некоторая финальная версия.
Она уже. А микрофон-то не заметил, то
есть. Нет. Честно. Есть разработчик, который радостно делает себе клон. Разрабатывать там какую-то фичу из нескольких коммитов. Вот с чего говоришь, ну вот это вот, оно, в общем, такое, вполне себе нормальное, можно его намастить. Ну, в случае Gitorius это называется межреквест.
Типа я нахакал, давай.
Вот ежели пользоваться Gitorius и кнопкой Apply, либо пользоваться просто git pull, который по умолчанию делают меж, у нас получится, что вот здесь создастся commit, который будет межем вот этого вот. Иногда здесь бывают еще несколько коммитов.
Ну да.
А от вот этого отпочковался какой-то момент еще один разработчик. В итоге получается такая очень сложная схема метро, не совсем понятно, зачем нужно. Потому что разобраться вот в этой вот страшной инфраструктуре,
идея с необходимостью, бывает очень сложно. Идет параллельно несколько разработок. В какой-то момент люди присылают свои мерч-реквесты на предмет того, я доделал свой кусок, мерч со мной. Никаких противопоказаний тому, чтобы мерзнуть с ним, нет, он действительно доделал свой кусок. А вот в реальности потом граф нашего проекта представляет собой
схему метро.
Да.
Причем без колец.
Может, это фискашным красиво открыть, там такие бывают.
Да, ну, например, Галинского.
Вот в ситуации, когда потом в этом надо разбираться, потому что что-то где-то не работает.
Перестало работать.
Надо найти, в какой момент оно перестало работать. В принципе, git-bisect, такая замечательная есть утилита, которая даешь две точки, в этой точке не работает, в этой точке работает. Дальше говоришь «работай», она вытаскивает по своей умной логике какую-то точку из середины, говорит «здесь работает», ты говоришь «не, здесь не работает». Она... Опять вытаскивает, спрашивает, здесь работает, говоришь, а здесь работает. В итоге таким образом она пытается найти конкретный
комментарий. Вот она и сама может определить, работает или нет.
Если ты можешь автоматизировать проверку, то да.
Это очень важно.
Но в любом случае смотреть вот на это вот бывает очень тяжело. Как на самом деле с этим можно легко бороться? У замечательного инструмента Git есть команда под названием Rebase. Что это такое? Вот, предположим, у нас есть вот такая вот схемка. Вот здесь даже есть еще два коммита. Вот это у нас мастер. Это там DVL, там я не знаю, фича 1. Мы в какой-то момент решили, что вот эту фичу можно применить к основному дереву, потому что там, ну, там на самом деле там два коммита. Реализовывать ее в виде отдельной ветки совершенно бессмысленно. У нас не может быть, не может возникнуть идея, что вот именно смотреть на нее как на отдельную ветку. Мы можем сказать, а я хочу ребейзнуть вот эту ветку относительно мастера. То есть построить некоторую новую веточку из новых коммитов, которые будут, естественно, отличаться от этих, потому что у них будут отличаться родители. Но каждый коммит по своему содержимому, то есть по изменению, которое он вносит относительно предыдущего, и по описанию, и даже по автору, и по дате, будет вот совпадать вот с этим вот. То есть у нас получится, что вот эта вот ветка фичер 1, она стала вдруг внезапно указывать вот сюда вот.
Как на родителя?
Нет, не как на родителя.
Она, указывает. Да,
да, она указывает на этот коммит, как вот то, чем она является. После этого мы как бы проверяем, что да, ну никаких проблем, вот оно совершенно нормально. Теперь вопрос, а как бы вот что дальше с мастером? То есть можно сделать либо все-таки вот мерж одним коммитом, что уже не так страшно, когда у нас схема метро вот очень сильно перекручена, потому что тут получится такой маленький цикл. Либо можно сделать еще проще, в случае, если нам совершенно наплевать, что это вот отдельная ветка. Можно сделать так называемый fast-forward merge, когда просто новый коммит не создастся, а мастер вдруг начнет указывать вот сюда вот. Мы же ничего не потеряли, зато дерево у нас линейное.
А вот те люди, которые будут с нами мержиться, они уже не увидят этой петли.
Да, они этой петли не увидят, а вопрос, нужна ли она им. То
есть rebase плюс fast-forward, да?
Да.
Мы, собственно, выпрямляем вместо ветки, делаем...
Да. Вот в ситуации, когда у нас идет разработка довольно-таки длительная, большой и сложной фичи, имеет смысл ее делать на ветке. Возможно, перед тем, как ее публиковать в Blessed Repo, стоит сделать ребейс, чтобы не было, что вот эта вот фича относительно старой совсем ветки, и там, когда будет меж, вдруг возникнут где-то конфликты, публиковать новую ветку в публичной репозитории лучше относительно мастера. А вот как ее сливать с мастером, либо мержем, либо просто фастфорвардом, это зависит от того, вот, насколько действительно эта ветка объемная, сложная и имеет смысл ее существования в виде вот, отдельной сущности.
Потестить это у себя можно,
естественно? А вот эти все операции rebase, merge, они все выполняются над репозиторием. Вот то, что у тебя рабочая копия в гите,
нет,
рабочий код равняется репозиторий плюс файл. Вот как бы вот...
Нет, я имею в виду рабочая, моя рабочая, а я хочу потестить, как это с блестом будет. Я могу куда-нибудь себе вот отдельную блест?
Ну, конечно, можно завести себе
свой блест. У тебя класс. Локально есть некоторые дерева, которые как-то соответствуют
блесту.
То есть на самом деле вот этот вот мастер у тебя, помимо того, что на него указывает ref мастер, на него же указывает ref... Remotes, Origin, Droid Master.
Ремонт. Там ремонт всегда есть.
Вот. Поэтому как бы если...
Дерево, на самом деле, может быть несколько корней, грубо говоря. Это не дерево, это лес.
Вообще говоря, да, но в этой картинке нет. И лучше этого не делать.
Нет, ну просто не сказали, наверное, что сначала делают git fetch, что закачивают все вот новые коммиты, добавленные другими, и получается у тебя разветвление.
Ну, как бы вот это я работаю со своим деревом, но, естественно, я его постоянно обновляю сейчас, относительно.
Я понял ваш вопрос. Вопрос в путанице, вернее, не в путанице, а в недостаточном развлечении веток и локальных и клонов. Ветка это какой-то процесс, какой-то набор снапшотов, набор состояний всех ваших файлов. В рамках одного и того же репозитория. У вас есть репозиторий, куча веток в нем. Клон — это операция, когда вы клонируете часть или все объекты, я уж не помню.
Ну, там нужно зависит от параметров. А по умолчанию клонируется репозиторий вместе со всеми ветками.
Все объекты удаленного репозитория фактически становятся два. Потом вы что-то делаете, а потом для того, чтобы с вами замержить, вот у вас это забирают. При этом, когда вы что-то делаете, вы можете это делать вы это делаете на какой-то ветке, да, которая тоже называется, допустим, мастер. Вот. Но для людей, которые от вас мержат, это уже какая-то другая ветка, это другое место, у нее, так сказать, другой ремонт, все стандарт. По отношению к вам это как просто другая. То есть, если вас это мучает, мы можем взять за правило после клонирования никогда не работать в мастере. Вот у вас мастер всегда будет блестрепан в том состоянии, в котором вы из него заклонили.
На самом деле, я вот сейчас еще раз поясню вот этот момент. То есть, как выглядит разработка. Есть blessed репозиторий, есть какой-то разработчик, который делает себе клон этого репозитория. Ну, в случае, если разработка идет на Gitorius, то он делает прямо на Gitorius клон, после этого делает к себе клон своего клона на Gitorius.
Вот, вот это публикационный, а вот это работает.
Вот это Gitorius. Да. Да, вот здесь вот работает. Здесь тоже клон.
Вопрос, он делает свою собственную ветку, или он вполне может хакать мастер?
А, он в принципе вполне может хакать мастер.
Дальше.
При этом он... вот в случае минус Gitorius, он тут немножко сложнее, потому что тут есть промежуток. Положим, у нас нет этого Gitorius, да?
Как нет?
Все-таки я вот просто отвечу на этот вопрос. Вот он сделал клон, и он видит ветки, которые в этом вот репозитории под именем Remotes, Bless, чего-то там. И вот он сделал какое-то изменение, даже пусть на том же мастере, оно не локальный мастер. Другой человек, который имеет право записи в BLS, хочет сделать меж. Вот что он делает? Он, у него есть клоун BLS репозитория, и, соответственно, видит все ветки в BLS репозитории под именем Remote BLS Master. Плюс у него здесь есть своя ветка мастер. Здесь тоже есть мастер. Да?
Она какая-то своя, она вот, допустим...
А, после чего он делает, например, пул из вот этого репозитория. Даже не пул, проще сказать, фэч, например. Что у него получается? У него вот здесь появляется еще одна ветка, которая называется Remotes, дальше имя репозитория, ну, в данном случае, там, я не знаю, там, разработчик 1.
D1.
D2. Соответственно, он видит у себя вот такую вот картинку, что вот сюда вот указывает мастер, и сюда же указывает Remote Blessed Master. А вот сюда вот указывает Remote, что там, D1 Master. И он делает меж, в итоге Remote Blessed Master остается указывать сюда, его мастер теперь указывает вот сюда.
Его мастер меняется?
Да, его мастер...
Ты можешь, чтобы не менялся?
Можно завести отдельную ветку.
Ты можешь создать новую ветку. Но понимаешь, мы же хотим, вот, чтобы у нас подвинуть мастер на Bless Trip в итоге.
А что тебе мешает другую ветку записать мастер?
Не надо. Это усложнение. Зачем лишние ветки создавать, лишние сущности? Мы в нашем локальном репозитории создали новый коммит, и в нашем локальном репозитории подвинули мастер, так чтобы он на него указывал. Это то, что делают по умолчанию... операция там commit, например, или операция меж, она продвигается твоя текущая.
Короче говоря,
после этого, сейчас я просто договорю, вот у него в локальном репозитории есть мастер, который уже, понятное дело, не равен Remote Blessed Master, но там может, например, равен Remote D1 Master, или там новый commit, потому что он сделал не Fast Forward, а меж. И он операцией push, это был у нас клон.
Это что такое?
Это...
Саш, это что за место? Схема номер один, что ли?
Fetch, а это push. После этого он операции push в Blessed Repository отправляет свои изменения.
Слушайте,
и таким образом в Blessed Repository продвигается мастер.
Мне эта схема не нравится. Вы сейчас используете схему номер один, когда два человека имеют прямой доступ к репозиторию.
А этот человек не имеет права на запись.
Да? Вот тот R2D2 у нас как раз хозяин, да, этого всего.
Да. Вот этот человек хозяин. Он имеет право на запись в Blessed Repository. В ситуации, когда мы используем вот веб-2.0-ные GitHub и Gitorius,
там есть промежуточный публикатор.
У нас получается, что на самом деле вот этот разработчик дает доступ не к своему репозиторию, который у него на локальной машине, а он вот дает доступ к какому-то репозиторию, который вот здесь.
Саш,
вот.
Вы напрасно говорите, что это усложнение картинки. Посмотрите вот сюда. Да, это вот та же самая картинка, ровным счетом.
В общем, да, но я к тому, что вот в такой ситуации там немножко сложнее с именами веток,
с именами веток, да.
Там гид, который спланировал вот отсюда вот, В общем случае уже можно знать о том, как называть сетки вот здесь.
Может и не знаю.
То есть это отдельный вопрос.
Это вопрос не Китая, это вопрос дисциплины. Да? Мы рассказываем, как эти ветки называются друг другу.
Вот просто в такой ситуации, когда нет промежуточных, то все это вот сразу вот так вот работает.
Короче, вопрос был такой. Как, собственно, протестит, приложатся ли вот мои патчи к этому самому Blaze репозиторию? А очень просто. Да? Если вы боитесь, что за это время Blaze репозиторий сильно изменился, сделайте из него ветку, приложите к нему свои патчи и тестите. Если не боитесь, синхронизируйтесь с ним, сделайте все и тестите.
Git-fetch или git-pull с мастер репозитория, после чего git-rebase свои текущие ветки на remote origin master.
И rebase есть
как-то? Если, значит, rebase работает следующим образом, что он начинает вот к этому вот к этой вершине по очереди прикладывать патч. Приложил этот патч, приложился замечательно. Приложил вот сюда, приложил этот, приложился замечательно. Приложил этот, возник конфликт. Он сказал, у тебя конфликт в самом файле. Сделай с ним что-нибудь. Ты правишь этот файл, говоришь git add на этот файл, что я его поправил, и говоришь git rebase минус-минус continue. И он продолжает остальные
патчи.
Да. Git rebase минус-минус reset, если ничего не путаю. Или минус-минус
аборт. Не, имеется в виду, если вот rebase сделал уже, можно ли вернуть обратно?
То есть вот это вот. Во-первых, ты можешь, если помнишь, отсюда, как называется вот этот вот коммит, у него есть имя, да, уникальное.
Он никуда не делся.
Он никуда не делся. То есть ты можешь сделать либо чекаут этого коммита, либо ты можешь сказать git reset, вот это моя ветка, на вот этот вот коммит.
Так,
но лучше его перед ребейзом, например, пометить тэш, чтобы он не терялся.
А рефлог?
Рефлог,
ну
ё-моё. Еще есть дополнительный инструмент у гита, как раз от того, что мы что-то сделали с...
Девелоперы вошли во вкус.
Ну, вот у нас есть ссылки на какие-то объекты, мы как-то эту ссылку изменили. Вот сделали, что у нас ветка фича 1 теперь указана на другой коммит. И вдруг мы поняли, что мы это сделали зря, а вот как назывался вот этот коммит, мы уже не помним. Git на самом деле дополнительно еще сохраняет информацию о том, куда указывала вот эта ссылка в предыдущий момент времени. У нее есть такая вещь, как reflog, и можно сказать, использовать нотацию, там, имя ветки, и, по-моему, в фигурных скобках.
Либо
можно команды git reflog посмотреть... информацию о том,
куда Киреф смотрели раньше.
Не куда Киреф смотрели дальше, а куда какие рефы переставлялись.
Да, да, да.
То есть мы можем увидеть, что реф фича 1 был переставлен вот с этого коммита, вот на этот коммит. И, соответственно, имя этого коммита мы видим, можем
узнать. Надо понимать, что в гит-репозитории вообще ничего не пропадает.
Если
мы специально не сказали,
если запустить garbage collector с удалением.
С удалением. Но изначально ничего не пропадает. Это значит, что все ваши изменения, они только добавляют каких-то объектов в гид-репозиторий, и стало быть, их всегда можно откатить. То есть переставить указатель на то место, как было раньше. Вот. Естественно, это не распространяется на ситуацию, когда вручную чего-то вот непосредственно удаляется.
rm-ref.git.
Да. Вот. Но
это делает
да, достаточно комфортным существование вот в этой связи. Так, Артём, вы что-то хотели сказать?
Да, я хотел одну еще тему тогда. Можно?
Вообще 5 минут.
Ну вот 2 минуты.
2 минуты.
Дело в чем? Есть такая важная штука, что ну, все очень хорошо, да, вот мы там рассказываем про гид, чем он хорош и так далее, да? Значит, и мы уже, казалось, должны быть рады его использовать в своем проекте, да, проблема в том, что проект не всегда наш. Вот, допустим, да, вы сидите, работаете там со своим PHP-приложением, и вот в какой-то момент у вас появляется необходимость изменить еще и там мод PHP в Apache. Проблема в чем? Проблема в том, что Apache, команда разработчиков Apache давно и прочно использует в качестве системы контроля версии Subversion.
Точно.
Но они в данный момент его уже выкупили у этого самого.
Да. Была даже прекрасная информационка, что у Subversion есть собственный гид-репозиторий, в котором он базируется.
Ну, примерно.
У большинства репозиториев SVN есть на GitOrius или на GitHub Git. Вот как раз
А у Саба, короче говоря, обстримный гид.
Обстримный даже?
Да.
Короче говоря, раз у нас 2 минуты, значит, существует в большинстве открытых дистрибутивов, да, и вообще в открытом доступе, существуют такие замечательные команды, как CVS, SVN, нет, они называются именно так, я вот специально посмотрел в ДБ.
Git CVS import и Git CVS SS, не спорю.
Команды.
Я про пакеты.
О, как пакеты называются?
По крайней мере, значит, существуют инструменты, которые позволяют делать что? Они позволяют ваш локальный гид, которым вы очень любите пользоваться, импортировать историю из проекта, который всю жизнь был под Subversion,
и будет.
Работать с ним и вот туда в Subversion отсылать в патчи в том виде, в котором воспринимает Subversion. CVS или, по-моему, еще Darks можно. И базар. Да, на ХГ я не нашел.
ХГ есть, но он в сломанном каком-то состоянии.
Ну, короче говоря, если вы работаете с проектом, в котором гита нет, вы все равно можете пользоваться достоинством гита дальше.
Единственное, что надо иметь в виду, что все эти инструменты используют некое вуду внутреннее гитовое. И, в общем, в отличие от гита, где вы вольны, так сказать, крутить все ручки, которые только можете, в общем, да вам ничего за это не будет, вот здесь вот вы можете открутить какую-нибудь ручку.
Надо просто умеющие пользоваться.
Ну, надо знать,
что они делают. Главное это импортировать, потому что потом уже можно просто там составить div.
Да-да-да, сказать git div, папка mail.
Да-да-да.
Так, спасибо. Хорошо, значит, к сожалению, я не могу сейчас прямо объявить тему следующей лекции, потому что это зависит от того, как у нас пойдет разработка. Сейчас я пытаюсь расшевелить сообщество. Вот. У нас, значит, на очереди разговор про систему технического документирования. Было бы неплохо как можно быстрее про нее поговорить. Я имею в виду документирование кода, вот этого всего безобразия. У нас дальше будет разговор про систему тестирования, промежуточного и финального, да? И про всякие инструментарии. Вот. Значит, про инструментарий того, как пишется сервер, вот этой нашей штуки, и про инструментарий того, на чем мы, даст Бог, будем писать клиентскую часть. Вот. Что у нас там еще не охвачено? Да, и CMake. Вот если звезды сложатся правильно, Максим обещал принести CMake Guru. Вы приведете CMake Guru? Соответственно, в следующий понедельник будет разговор про средства сборки. Мы постараемся не только про CMake, но отчасти поговорить про разные другие средства сборки и, я так понимаю, автоматической конфигурации. Да, CMake отчасти.
Там, да, и это же CMake, это же по сути такая грамотная замена автотулс всему подряд.
Автотулс это, конечно, ну ладно. Значит, вот, соответственно, в следующий раз тогда про средства автоматизированной конфигурации и сборки, а дальше как получится. Все, спасибо. И мне, у нас докладчику было хлопать. Я сказал, что
проблема.
Докладчик так быстро смывается.